Привет! Это подкаст «Горы без вершин». И во втором сезоне под названием «Одна на краю света» мы рассказываем об одиночном путешествии Марины Галкиной через Чукотку, которое она совершила в 98 году. Сотни километров по воде и посуху, 3 недели без человеческого общества, 13 рублей на перелеты и переезды. Меня зовут Саша Начито, я здесь за рассказчика. За Марину читает она сама. Этот подкаст записан в студии «Спорткастерная» совместно с компанией «Сплав». 30 лет назад компания «Сплав» была создана опытными туристами. И до сих пор среди конструкторов и технологов бренда очень много практикующих путешественников и спортсменов. «Сплав» много лет поддерживает туристов-энтузиастов, в том числе Марину Галкину. Этой многолетней дружбой бренд особенно гордится и дорожит. Для слушателей подкаста у нас есть специальный промокод на скидку в 10%. Подкаст. Пишется латиницей. До конца 2023 года вы можете воспользоваться им в любом из магазинов «Сплав» по всей России или на сайте splav.ru. Ссылку и промокод вы найдете в описании к выпуску. В прошлом эпизоде мы оставили нашу героиню, покидающей Чукотский край. Ее туда попросту не пустили без специального погранпропуска. Точнее, не пустили дальше аэропорта в Анадыре. Обидно? Очень обидно. Но Марина Галкина не была бы Мариной Галкиной, если бы сдалась после первой неудачи. Уже в следующем, 98-м году, она снова сделает попытку попасть на Чукотку. И на этот раз куда более удачную. Но, конечно же, и в этот раз не обойдется без приключений.
Произошедшее со мной в 97-м заставило призадуматься. Действительно, кто я такая? Видимо, чтобы со мной считались чиновники, нужно иметь при себе какие-нибудь солидные документы. А раз врать я умею не слишком хорошо, они должны быть настоящими.
За это дело Марина взялась серьезно. Прежде всего, она решила обзавестись маршрутной книжкой туриста. Это такой документ с описанием всего будущего пути исследования, который можно как бы официально завизировать в тур-клубе и затем по требованию показывать разным должностным лицам. Но что, если тур-книжки будет недостаточно? Не помешало бы и командировочное удостоверение. Но где его взять? Кто ее командирует на Чукотку и для чего? Ответ не заставил себя долго ждать.
На деле я давно была путешественницей, но получалось, что странствую я только для себя и делюсь своими впечатлениями лишь в узком кругу друзей. А ведь для описания приключений нужна лишь ручка и бумага. Ну и, конечно, некоторые способности. Насчет наличия у себя последних я сомневалась, но решила рискнуть и проверить, чем черт не шутит.
Именно так стартовала журналистская карьера Марины. Она устроилась корреспонденткой в газету «Вольный ветер», одно из старейших туристических российских изданий для любителей активного отдыха. Спустя какое-то время с постоянной работы в редакции Марина все же ушла, но продолжала оставаться внештатным автором. А вскоре ее статья вышла и в журнале «Вокруг света», респектабельном медиа, выпускаемом от имени Российского географического общества.
Пользуясь привилегией корреспондента газеты, еще зимой я сумела узнать, как же все-таки нужно оформлять пропуск в погранзону и разрешение на нахождение на территории Чукотки. А в редакции «Вокруг света» я получила и заветное командировочное для предстоящего путешествия.
Как мы помним, Марина изначально собиралась на Чукотку одна. Но так получилось, что за время подготовки к новому старту с ней захотели пойти еще 3 человека. Поэтому пропуск на ход по Чукотке в результате был оформлен на 4.
Однако к началу июня 2 ребят отвалились, и мы остались вдвоем с моей подругой Верой.
Между 2 заходами на Чукотку Марина успела сплавиться по рекам Ленинградской области. Это было весной 98-го. В походе был опробован новый 2-местный катамаран, который она сама сделала зимой, и он не подвел свою создательницу на льду озер и на порогах речек. А вдогонку к катамарану новый тент на 2. Он тоже прошел испытания в Ленобласти и собирался отправиться с Мариной и Верой в летнее путешествие. Но...
Внезапно Вера тоже отказалась идти на Чукотку. Это было для меня ударом, ведь я уже настроилась на путешествие не в одиночку. Психологическая поддержка очень важна, особенно на некоторых этапах пути. В самом начале, в момент перехода от цивилизации к нецивилизации и при поиске жилья в незнакомом городе. Еще ценнее она на маршруте, когда спасает от мыслей о рисках перелома ноги или обострения аппендицита. Если рядом друг, и неважно какого пола, он поможет.
Конечно же, на маршруте немаловажна и физическая поддержка. Ведь если разделить снаряжение на двоих, то каждый будет нести меньше, чем если бы он отправился в дорогу один.
Но могла ли я отказаться от идеи путешествия по Чукотке, когда уже почти все готово, оформлен пропуск, и есть большая вероятность улететь с военными так же, как и в прошлом году, пока меня еще помнят? Нет, я решила намерению не изменять.
Марине пришлось срочно пересмотреть свой груз. Например, увеличить в нем вес продуктов с 8 килограммов до 11. А еще починить сломанный в весеннем походе каяк. Эта разборная каркасно-надувная лодка станет ее единственным и надежным товарищем в путешествии по Чукотке.
Я считаю, что лодка моя довольно вместительная и люблю похвастаться тем, что в ее корму свободно влезает гитара. Правда, не самая большая из существующих на свете гитар, но на этом я обычно уже внимание не акцентирую. В длину мой каяк 3 метра 65 сантиметров, в ширину максимум 60 сантиметров, высоту 30.
Свой каяк Марина смастерила сама, как говорится, с небольшой помощью друзей. И в своей книжке «Одна на краю света» подробно рассказывает, как и из чего он сделан. Так что, если хотите вникнуть в детали, обязательно найдите это издание.
На моем каяке я прошла многочисленные речки средней полосы России, Ленинградской области, Карелии, Кольского, Урик и Анот в Саянах, Мзымту на Кавказе, в большой воде. У меня был опыт и одиночных сплавов, и снежных, и ледовых. К чукотскому путешествию я была уверена в своем мастерстве каякера.
Но незадолго до чукотского путешествия каяк пострадал. На одном из порогов карельской речки Уксун-Йоки его корму согнуло на 90 градусов.
Казалось, что его уже не вернуть к жизни, но в команде походников был отличный умелец, ремонтных дел мастер Шурик, который за час починил лодку. И в тот же день я на ней успешно преодолела следующий мощный порог. Так что оказалось, что мой верный друг еще и легко ремонтировался.
Но лето уже шло полным ходом, а Марина все еще не понимала, как ей попасть к месту старта похода через Чукотку. К середине июня этот вопрос все еще оставался открытым.
Оказалось, что мой знакомый, который помог мне сесть на самолет до Чукотки в прошлом году, уволился с аэродрома. Да и детского рейса, забирающего детишек на каникулы, в этом году не планировалось. Возможность условно-бесплатного перелета оказалась под угрозой.
И все же через другого знакомого Марина узнала телефон командного пункта, на котором сидел так называемый перелетчик. Военнослужащий, у которого была информация обо всех военных рейсах с подмосковных аэродромов. Но как получить у него необходимые сведения? Ведь ясно, что человеку с улицы он никогда их не даст.
Что ж, представившись внештатным корреспондентом журнала «Вокруг света», я безо всяких околичностей заявила, что мне просто необходимо попасть на Чукотку для совершения необычного путешествия. Что редакция моя бедна, и что у меня самой тоже не хватает денег на перелет к месту старта гражданскими авиалиниями. И попросила подсказать, когда и из какого аэропорта полетит спецрейс в Анадырь.
К глубокому изумлению Марины, перелетчик не послал ее куда подальше, а объяснил, что для посадки на борт нужна бумага от главного редактора ее издания на имя генерал-полковника такого-то с просьбой разрешить Марине Галкиной перевозку самолетами ВВС в качестве исключения бесплатно.
Все казалось просто, как в анекдоте. А можно не приходить? Можно, вычеркиваю. Просто, да не совсем.
Напоследок у Марины с перелетчиком состоялся феерический диалог.
«Куда вам принести эту бумагу?» – спросила я.
«Ну как куда? Сюда, на КП».
«А где находится ваше КП?» Тут он начал негодовать, как будто я затронула военную тайну.
Где-где? Ну, здесь. Я здесь нахожусь.
Так, а адрес?
Какой адрес? Это же военный городок, Подмосковье. Как я могу вам объяснить? Все, мне некогда с вами разговаривать.
Но как туда добраться?
Как-как? Не знаю как. Меня сюда на машине привозят.
Призвав на помощь все свои коммуникативные навыки и всю дедукцию, Марине все же удалось узнать станцию электрички, от которой отходили служебные автобусы в городок. Чтобы их увидеть, нужно перейти железнодорожные пути, отметил военный. Теперь оставалось добыть необходимую бумагу. К счастью, с этим не возникло никаких проблем.
Вокруг света работали добрые люди. Они с готовностью пошли мне навстречу. И помимо просьбы о бесплатном перелете от имени тогдашнего главреда Александра Полищука и командировочного, снабдили меня еще и документом, рекомендующим оказывать мне всяческое содействие на маршруте.
И вот, наконец, Марина выехала на названную подмосковную станцию. Когда она до нее добралась, то, следуя инструкции, перешла пути и никаких автобусов за ними не обнаружила.
Возможно, дело было в том, что утро уже стояло совсем не раннее, так что я не расстроилась и с удовольствием прошагала несколько километров по асфальтовой лесной дорожке.
Первый КПП на пути, в глухом заборе, наша героиня преодолела, сославшись на фамилию генерал-полковника, на имя которого несла документ. На втором КПП, после долгих препирательств, к ней все-таки вызвали перелетчика.
«Вы очень грамотно вышли».
Военный даже ей улыбнулся, возможно, от неожиданности, что она все-таки до него добралась.
«По той же дороге, по которой вы сюда прибыли, сюда обычно приезжает главнокомандующий. Надеюсь, ваш документ будет рассмотрен положительно».
Итак, очередной чекпоинт позади. Но теперь для Марины потянулись мучительные дни ожидания. Военные самолеты на Анадырь летали всего дважды в месяц. В первый и третий понедельник. Была середина июня.
На 15 число, третий понедельник, я уже опоздала. А первый понедельник июля, как назло, приходился только на 6. Когда же 6 июля все-таки наступило, самолет оказался неисправным. Вылететь мы смогли в итоге лишь 14.
Мы уже упоминали в этом сезоне подкаста, что на транспорт за время путешествия через Чукотку Марина Галкина потратила всего 13 рублей. Да, это 13 рублей в 98 году, но тем не менее, согласитесь, впечатляет.
Первый рубль в пути пришлось потратить на то, чтобы въехать на частной машине на территорию военного подмосковного аэродрома. Да и то только потому, что мой друг, который взялся довести меня до места вылета, затормозил перед шлагбаумом. И вот, наконец, я сажусь в Ил-18, рейс до Анадыря. Самолет заполнен пассажирами и вещами. До конечной мы летели больше 2 суток. С 5 пересадками.
Первая посадка была в Рязани. Там самолет заправили топливом, а военнослужащие, возвращающиеся из отпуска, наломали березовых веников впрок на долгое время службы в Безлесье. Плюс закупились сигаретами. Брали, конечно, целыми блоками. А во время второй остановки в Воркуте к Марине неожиданно подошел один из пассажиров.
Это был такой добродушный усатый здоровяк а-ля капитан Врунгель из мультика. Он вежливо попросил разрешения задать мне вопрос.
«Вы путешественница? Почему вы путешествуете? Объясните».
Ну вот, извечный вопрос. Лучше ответ на него. А почему не путешествуете вы? Но людям нужны разумные объяснения. Так что я пустилась в пространное рассуждение о том, что пишу статьи, что я корреспондент, что мое путешествие заявлено на чемпионате России и так далее.
Статьи – дело хорошее. Путешественницу, да еще корреспонденту, как не помочь? И куда вы направляетесь из Анадыря?
Сначала в Кончалан.
О, мои ребятки туда поедут. Стало быть, подбросим и вас. А в Анадыре у вас есть знакомые? Где остановитесь?
Пока не знаю.
Ну и этот вопрос решим. За время полета подумаю, где вам разместиться.
Так я познакомилась с прапорщиком Александром Ивановичем Никишиным, или просто Иванычем, как все любя его называли.
Эта встреча так успокоила Марину, что вскоре она вздремнула в салоне и пропустила посадку под Иркутском. Путешественница была уверена, что они снижаются уже над Анадырем, когда самолет подлетал только к четвертой стоянке, к Якутску.
Светило солнце, на небе не облачко. Самолет с креном пошел на разворот. Широкую синь акватории под нами вовсю бороздили лодки, катера и большие корабли, оставляя белые следы. А зелени-то сколько! Теплынь! Вот так Чукотка!
Когда их прокатило мимо здания аэропорта с крупной вывеской «Якутск», Марина немного сникла. Но ненадолго. Вскоре она уже вышла на экскурсию по городу, потому как пассажирам объявили, что до вечера они никуда не улетят.
«Как пройти к Лене?» – спросила я у прохожих. Мне подробно объяснили, но оказалось, что направляли меня к гостинице «Лена». «Как выйти к реке?» – обратилась я к пацану с удочкой в руках. Он посмотрел на меня, как на ненормальную, и, не ответив, перешел на другую сторону улицы. «Да, я действительно свалилась с небес».
Все-таки Марина успела до вылета искупаться в Лене и немного осмотреть столицу республики Саха.
В городе меня поразили старинные деревянные дома, коричневые некрашенные избы, срубленные из могучих бревен, с резными наличниками, окнами, закрытыми узорчатыми ставнями. Многие дома покосились, некоторые были жилыми, окруженными глухими заборами. На меня дохнуло временем первых поселенцев. Город среди тайги. Даже на центральной площади, рядом с современными, разноцветными, многоэтажными зданиями на ножках, возвышающих дома над вечной мерзлотой, примостились деревянные избы, а асфальтовые тротуары перемежались с деревянными переходами.
Не обошлось и тут без происшествий. Вечерний вылет все откладывался и откладывался. Пассажирам, среди которых были многочисленные военнослужащие, их жены и дети, ничего не оставалось, как разжечь костер из досок на задворках аэродрома. А утром чудом взлетели. За час до начала бессрочной забастовки диспетчеров якутского аэропорта.
Наконец мы пошли на снижение в Анадыре. Бурые краски тундры, пласты потемневшего снега на берегах лимана, снежник в ложбине невысокой сопки. Вот это уже точно Чукотка.
В аэропорту самолет встречали. Пассажиров, включая Марину, отвезли в поселок Угольные Копи. Ее погранпропуск, из-за отсутствия которого было столько шума в прошлый раз, так и не проверили.
Нас высадили у дома моего знакомого из самолета, прапорщика Иваныча. Домишки в той части поселка были двухэтажные, серые, обшарпанные, с отвалившейся штукатуркой, бетонные, унылые и неприглядные. Один туалет в подъезде обслуживал 8 квартир. Вода здесь была привозная, в бочках. Да, военнослужащим жилось не сладко.
Новый знакомый отвел Марину к своим приятелям и сослуживцам. Одна из них, Галина, оказалась ровесницей нашей героини.
Галя предложила мне пока остаться жить здесь, в ее служебной квартире. После 2,5 суток полета в голове у меня все перемешалось и хотелось спать. Она разложила кресло-диван, постелила простыню, дала мне свою шубу вместо одеяла. Занавесок на окне не было. Через стекло било солнце, и на гвоздики, забитые в раму, навешивалась палка с перекинутым через нее покрывалом, чтобы затемнять комнату на ночь. Ночи здесь пока еще были белыми.
Итак, Марина наконец-то прибыла на Чукотку по-настоящему. Все в порядке, в том числе и документы. Казалось бы, можно выходить на маршрут. Официальной точкой начала ее пути был обозначен поселок Кончалан.
Еще в Москве моя подруга Юлька сказала мне, что я смогу пройти маршрут, если доберусь до его начала. И вот я почти совсем рядом. Угольные Копи с Кончаланом разделяло 68 километров по прямой. Всего ничего. Но на деле добраться туда было проще более извилистым водным путем. Через Анадырский лиман, заливы Анимен и Кончалан, Кончаланский лиман и, наконец, по реке Кончалан.
На Чукотку Марина прибыла в четверг, 17 июля. Тепла к тому моменту еще не было, и к началу лета она не опоздала, но все же торопилась. Навигация вдоль побережья Ледовитого океана заканчивается к середине сентября. После на северном побережье уже может наступить зима. В распоряжении путешественницы оставалось всего 2 месяца.
Я дала телеграмму в турклуб о начале маршрута. Но как добраться до Кончелана? Иваныч обещал позвонить туда по кабельной связи и вызвать знакомого Петруху на моторке. Но Галка посоветовала мне особо не рассчитывать на это, мол, на Кончелан должна пойти баржа. «Если появится информация о барже, мы, военные, первые об этом узнаем», – успокоила она меня и в тот же день сообщила, что баржа пойдет на Кончелан в понедельник.
В воскресенье вечером выяснилось, что слухи о барже в Кончелан не подтверждаются. С какого причала она пойдет, во сколько, никто не мог ответить. Знакомый прапорщика Иваныча в Кончелане тоже не мог приехать из-за поломки мотора.
«Я поняла, что военнослужащие не всезнающие и не всесильные, и мне надо действовать самой. Утром я решила отправиться в Анадырь. Без вещей, на разведку».
От 8-го причала поселка Угольные Копи в Анадырь через лиман ходили баржи. По лиману до Анадыря было 5 километров. Баржи ходили безо всякого расписания, временами довольно часто, когда прилетал самолет. А при волнении на воде их вообще могло не быть.
Я отправилась пешком на причал, по пути поймала попутную машину, на ней мы и въехали на баржу. Так я избежала платы за перевоз на другую сторону, 50 рублей.
Прибыв в порт Анадыря, Марина надеялась, что уж отсюда-то поймать баржу на Кончелан, дело если не плевое, то точно более простое, чем оно казалось в Угольных Копях.
На причале я обошла все небольшие корабли, баржи и катера, которые в ряд стояли у берега. Я ждала, пока появится человечек на корабле, кричала ему или залезала на борт по деревянным сходням, прислоненным к корпусу. Поджидала, пока отхлынет волна, чтобы вскочить на ступеньку трапа, идущего прямо со дна. На одних судах мне говорили, что баржи ходят в Кончелан часто и отсылали к соседям. Те отвечали, что в Кончелан они никогда и не ходили. Наконец, я облазила все морские средства передвижения и поняла, что никакой попутки мне не светит.
Тем временем над местным аэродромом поднялся вертолет и взял курс на Кончалан. Марина знала о таких рейсах и о билетах на них по 1300 рублей. В то время как билет на самолет Москва-Анадырь тогда же можно было приобрести за 2500 рублей. Знакомые военные сразу сказали, что посадить ее на вертолет бесплатно не смогут. Платить 1300 за 68 километров по прямой для нее было слишком.
В 97 году из Анадыря до Кончелана еще летал рейсовый самолет за 100 долларов. Это по тем временам около 600 рублей. В Москве я думала, что в крайнем случае потрачу на что-то такое мой денежный приз за лучшую публикацию. Но уже в 98-м рейсовых самолетов в Кончелан не было.
Тем временем к берегу подошла еще одна неопрошенная Мариной баржа. Но она только вернулась с Кончелана и обратно собиралась не раньше, чем через пару недель. В отчаянной голове нашей героини мелькнула мысль. А не пойти ли ей до поселка самостоятельно, на своем собственном транспорте? Она догнала мужчин с последней баржи, чтобы задать им парочку вопросов.
«Эй, постойте, а как там по пути в Кончелан? Сильное течение? Нет отвесных обрывов берега? Какой там лиман? Как там плыть?»
Те, явно не понимая мотивов задаваемого вопроса, отвечали, что берега там везде низкие.
«Я достала календарик с изображением моего каяка со мной в прыжке с водопада на реке Кольского полуострова. Этакую свою визитную карточку. Ну вот, у меня такая маленькая лодка, смогу я пройти на ней в Кончелан?»
Видимо, это выглядело действительно отчаянным жестом, потому что мужики кликнули какого-то местного парня, как раз кончеланского, который вот-вот собирался до дома на своей моторке. Но и тот отложил свой рейс из-за недавней поломки мотора. Марине не оставалось ничего другого, кроме как вернуться к причалу и ждать баржу. Теперь уж обратно, в Угольные Копи, где остались ее вещи.
Там человек 5 стояли, укрывшись от ветра, за корпусом старого ржавого корабля, ожидая отправления баржи на Угольные Копи. Я подошла и почему-то сразу обратилась к одному из них. В его глазах светилась доброта, он был весь будто пронизанный светом.
Новый знакомый уверил ее, что баржа вот-вот пойдет. Завязалась беседа. Оказалось, что его зовут Игорь, и он коренной житель Чукотки, родом с Уэлена.
Ух ты, Суэлена, самого восточного населенного пункта нашей страны, название которого мы изучали еще в школе на уроках географии.
Да вот совсем недавно приехал из Москвы, только что окончил библейскую миссионерскую школу и теперь здесь на практике.
Если Марина и удивилась такому повороту дел, то виду не подала.
Надо же, думала прикоснуться на Чукотке к язычеству, а вот получается, коренной чукча самого Уэлена скорее углубит мои познания в христианстве.
Вскоре выяснилось, что баржи в этот день на другую сторону лимана больше не пойдут. Игорь из Уэлена спросил Марину, есть ли ей где остановиться в Анадыре. Когда услышал отрицательный ответ, то предложил пойти к нему с сестрой.
На маньяка не похож, живет с сестрой, вроде вполне порядочный человек. Деваться мне было некуда, так что я согласилась. По пути Игорь поинтересовался у меня, верю ли я в Бога.
Новый знакомый жил в тесной однокомнатной квартире на втором этаже серого обшарпанного здания. Его сестрой оказалась белокурая женщина по имени Дора. Она была Игорю сестрой по вере.
Это Марина, наш человек, она собирается в путешествие.
Дора тут же закричала «Аллилуйя!» и начала радостно прыгать вокруг меня, обнимать, стискивать в объятиях. От такой экспансивности я слегка опешила. Несколько человек в комнате, протянув ладони к потолку, шептали молитвы.
«Дьявол нас искушает!» Вдруг артистично взревела Дора и, зарычав, бросилась к ногам пожилой чукчанки. «Аллилуйя!» — отмахивалась та. «Иисус наш Бог!» От этих слов Дора картинно умирала, корчась в муках.
«Кажется, я влипла в какую-то секту», — обреченно подумала я. Но от усталости никаких сил для решительных действий у меня уже не было.
Это был второй эпизод второго сезона подкаста «Горы без вершин». Если вам понравилось то, что вы услышали, пожалуйста, подпишитесь на подкаст, поставьте нам оценку и напишите отзыв в приложении Apple Podcasts, нажмите сердечко в Яндекс.Музыке или оставьте комментарий или лайк на других площадках для прослушивания. Нам очень важно получить от вас обратную связь. Роли исполняли Марина Галкина и Саша Начито, перелетчик Егор Журавлев, прапорщик Иваныч Николай Степанов, миссионер Игорь Максим Маслов. Над подкастом работали продюсер и редактор Марина Шиняева, сценарист Анна Чепайтани, звукорежиссер Александр Архипов. Обложку нарисовала Софья Игинова. Спасибо заместителю директора по научной работе Кунсткамеры Владимиру Давыдову за помощь в работе. Подкаст записан в студии «Спорткастерная» в партнерстве с компанией «Сплав».